Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К столетию со дня рождения Андрея Синявского. Мы повторяем архивную программу 97-го года, посвященную памяти писателя, скончавшегося в тот год 25 февраля. Эфир мемориальной передачи 5 апреля 97-го года. Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сорок дней назад, 25 февраля, скончался писатель Андрей Донатович Синявский. Согласно его воле, он похоронен на небольшом кладбище Фонтенео-Роз, в том самом городке под Парижем, где прожил все 24 года своей эмиграции. В жизни он всегда был человеком, идущим неформальной дорогой. Вместо участия в официальной литературе или в самиздате, в конце 50-х годов начал передавать свои рукописи на Запад, когда этого не делал никто. Выбрал себе в качестве псевдонима воровское имя Абрам Терц. Воспринял годы в лагере как необычайной силы творческий писательский импульс. В эмиграции по существу остался в эстетическом плане все тем же диссидентом. И после смерти покоится Андрей Синявский пожелал вдали от традиционного для эмигрантов кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, выбрав скромное муниципальное в четверти часа ходьбы от дома. Наша сегодняшняя передача и посвящена как раз такому Синявскому, частному человеку, наделенному от Бога даром отличаемости, голосом из хора. 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
От путевки в жизнь до покаяния. В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» встреча на Эльбе.
Я помню. I love. Я люблю.
Встреча на Эльбе. Первый радиосеанс. Воскресенье 6 апреля, 15:10. Время московское. Волны свободы.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
На волнах радио «Свобода» передача, приуроченная к 40-му дню со дня смерти писателя Андрея Синявского. У микрофона Иван Толстой. Специально для нашей передачи вдова Синявского Мария Васильевна Розанова подготовила свой рассказ.
Уже через полчаса после смерти Синявского позвонили из «Франс-Пресс», желая узнать подробности. И откуда они только узнали, за углом караулили, что ли? А еще часа через три вокруг нашего дома суетились московские телевизионщики что-то снимали и время от времени спрашивали меня, не скажу ли я что-нибудь по горячим следам еще не остывшего тела. Наш сын, свежая сиротинушка Синявский-младший, был в ярости и все норовил нагрубить пришельцам, и тогда я поняла, что ребенка, хотя ему и 32 годика, все равно надо воспитывать. И поэтому совершенно необходимо показать дитятке, как должны вести себя приличные люди в грозы, в буре, в житейскую стынь, а также при тяжелых утратах. И я сказала в московский телевизор несколько слов о том, что лежит там Синявский с лицом очень хитрым, таким хитрым, что, может, и не умер он вовсе, и что с ним и с нами дальше случится, и какие начнутся чудеса и приключения, никто еще не знает. Сказала и как в воду заглянула. Через несколько дней началось необъяснимое. Сначала пропал китайский ресторан. «При чем здесь ресторан?» – спросите вы. А при том, что было это любимейшее место Синявского. И ходили мы туда лет 20. Сами ходили регулярно и всех друзей туда водили. А когда вернулись с кладбища и отгремели многолюдные поминки, решили мы узким составом навестить родной кабачок и поплакаться в жилетку красивой китаянки, с которой мы старились вместе. У нас седина, у нее седина. У нас инфаркт, у нее язва. Пришли, а ресторанчика нет. Вот так, нет и все. И дома этого нет, и даже места этого нет. Местности, то есть. С собой забрал, мрачно сострил кто-то. Но не стала бы я заводить такой разговор, не случись происшествие с фотографией покойника. Синявский подобные картинки не любил. Хотя и понимал, конечно, Пушкин в гробу, Блок в гробу, собственный дедушка там же, апофеозом этого сюжета посмертная маска Пастернака. Поэтому на все попытки сфотографировать такого Синявского я отвечала отказом и сдалась только один раз, когда лежал он на смертном одре с пиратской черной повязкой на глазу. А это была его любимая последняя игрушка, и уже больной, полупарализованный, он доставал ее из заветного ящичка, надевал и радовался. А все равно разбойник, не возьмете, гады. И вот такого озорного и не сдавшегося я разрешила сфотографировать. А наш покойник все равно, что хочет, то и делает. Пленка пропала. Потому что не захотел лежать мертвым на картинке. Неприлично это. Впрочем, чудеса с фотографией дело довольно обычное в нашей с ним жизни. И самое выразительное чудо случилось однажды с нами в Архангельской области. Тут надо сказать, что бродили мы с Синявским по разным глухим местам русского севера, но с целями не туристическими, а почти научными. И было у нас всегда два фотоаппарата, два совершенно одинаковых зорких. Это чтобы не ссориться о ракурсе, о выдержке. И было правило, так как попадали мы с ним в места отдаленные, куда второй раз не приедешь, то любой кадр обязательно дублировали, и он, и я. И вот однажды попадаем на реке Мизень в затяжной дождь. Утром выходим, обсохшие с ночлега, бредем целый день под холодным липким дождем, к вечеру останавливаемся в какой-то деревне, обсыхаем, пополняемся знаниями, и под дождем бредем с утра дальше. И так трое суток. Естественно, ничего не снимаем. А на четвертый день просыпаемся, солнце сияет, облака фотогеничные клубятся, а рядом с домом, где ночевали, амбары редкостной красоты и в количестве. Много. Мы, естественно, за фотоаппараты. Кадров по 6 у каждого получилось. Идем дальше и радуемся. Уж больно день красивый. А впереди староверческая деревня, о которой нам много рассказывали, и новые приключения. Единственная неприятность – идти трудно. Дорога глинистая, расхлябанная и скользкая. И вдруг на подходе к искомой деревне, за околицей, на взгорке, крест. Мы уже встречались на Мизене с оветными крестами, которые ставились по обету в благодарность за Господнее избавление из трагической ситуации. Смертельная болезнь, например, или пожар. И всегда это были кресты большие и добротные. Не труху какую-нибудь отбрасывали создателю. Но такого креста мы не видели. Под 5 метров высотой, широченным распахом рук, он царил над округой, и весь север, вся река Мизень, да и Белое море со своим ледовитым океаном, все это хозяйство было меньше креста, за ним и под ним. Мы схватились за фотоаппараты. Снизу, сбоку, фас и профиль, на облаках и просто так. А потом шли фотографии стариков, у которых мы остановились. А потом мы возвращались в Москву и всю дорогу потирали ручки, предвкушая и обсуждая этот крест. И какие это будут снимки. Мы бросились проявлять пленки, едва успев вымыть руки. На одной пленке сюжеты шли так. Несколько кадров амбаров, потом старики. На другой несколько кадров амбаров, один смазанный, будто облако перед ним прошло кадр с крестом, потом старики. Все возражения знаю. Затемненных или белых мест на пленке не было. Значит, объективы и выдвигали, и открывали. Это было просто чудо. Не первое и не последнее в нашей синявской жизни. Поэтому, когда пропала посмертная пленка, я не удивилась. И осталось его хулиганство, его и мое хулиганство, только в строчках Вознесенского. Пиратский череп и кости украсили глаз его. Упокой душу, Господи, усопшего раба твоего.
Рассказывала Мария Розанова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Памяти Андрея Синявского». Мария Васильевна любезно предоставила нашему радио несколько страниц из неопубликованной книги путешествий Синявского. Отрывок из рукописи прочитает мой коллега Игорь Померанцев.
Варезе. Дивная церковь. Центр Ломбардии. Большие руки архангела. Через поле колокольня, который бродил, говорят, еще блаженный Августин по траве. В праздник у этой церкви на Лужку расставляют столы и пируют всю ночь. Старый умный падре, полицейскому в будке, своему прихожанину. «Эй, Роберто, присмотри за машиной!» Выступление на тему «Онтология иконы». Альпы сверху и снизу. Ужас дикой природы посреди Европы. Холодно. Серджио Травник ведет свою лавку. Запахи. Мой вопрос Травнику. Спрашивают ли, как возвратить любовь и каким методом избежать смерти? «Да», — спрашивают. На первый отвечаю. «Заведите молодую и красивую любовницу». По второму пункту. «Обратитесь к Господу Богу». Встреча с милым стариком, бывшим заместителем мэра, в деревне 3000 душ. По складу крестьянин. Корявые руки, интеллигентное лицо. Возделывает сад, огород. Все свободное время отдает растениям. Не на продажу. Горох, персики. Чемоданы набивают друзья. Зять разводит пчел. Сын – сельскохозяйственный работник, по-нашему батрак. Дочь и зять – бездетные, взяли ребенка из Чили, подкидыш. Какие они смелые, взять подкидыша, не опасаясь дурной наследственности. Ответ прост и правдив – христиане. В нашей деревне много приемных детей. Обед у Серджио Травника, по-старинному, по-российскому – знахаря. Жена Травника – Клавдия. Я – детское имя, так за ней и осталось. В окне превосходный парк какого-то знатного богача, на которого отец Клавдии 30 лет ишачил, после чего под конец тот и отрезал небольшой лоскуток земли под этот дом, украшенный изысканными рисунками всевозможных лекарственных трав и цветов. В тот же день выставка русских икон в Варезе, организованная здешним центром «Сергий Радонежский», Серджио во главе. Это все равно, как если бы у нас в каком-нибудь Сольвычегодске действовал кружок блаженного Августина. Листовка местного колдуна в гербарии Серджио Травника, выполненная частично на заумном языке. Привожу дословно. самый высокий дар ойракс рана, рабочий медиум, обладающий реальным шестым чувством, истинный колдун божественного добра в контакте с клиром Бога, со своей волей, знанием и властью колдун мирового масштаба, с могущественным, сверхъестественным флюидом, который исходит от рук, исцеляет от всех болезней, дает благополучие и верную помощь на пути к Богу, носителю любви, и счастье, рай, мир, долгую жизнь, вещее слово, заклинание смерти и благословение. Господа, внимание, ибо в мире множество разной правды, но верная правда одна. Все могут идти к трону терапевта, который принимает Сант-Арканджело Кармина каждую субботу с 9 до 17. В том же монастыре таблетки. Лубок, религиозный фольклор, доживший до нашего века, с 15 по 20. Народные картинки. Чудом спасенные люди сами рисовали, либо поручали художнику рассказать, что с ними стряслось, и относили в церковь благодарственную дощечку. Я тут же прикинул в уме вативные кресты, иными словами, оветные, обещанные, посвященные Богу на дорогах Онеги, Мизени. Только без подписей, без объяснений. А здесь все налицо, красноречиво, эмоционально, романская традиция. По ерунде таблеток не дают. Только чудо достойно, чтобы его живописать. О чем еще нам рассказывать? А поскольку ничего особенного с нами не происходит, мы мямлим про обыкновенную жизнь. Но вне чуда не бывает искусства. И чудесным образом от непосягаемой смерти избавленные люди об этом повествуют, свидетельствуют. Один сверзился с яблони, второй угодил под трамвай. За несколько веков мы переживаем множество человеческих бедствий. Каждое уникально и становится иконой. Повозка опрокинулась, из-под колес выполз, кто-то всю жизнь размазывал. В колодец упал, в пожаре не сгорел. От разбойника в лесу убежал, из тюрьмы вырвался. Чуть костью не подавился, едва не утоп. Вернулся из турецкого плена. У кого жена исцелилась? Муж воскрес, ребенок поправился. В землетрясение выпрыгнул посреди крушащихся зданий из кромешного ада. Очень много удачных падений. С лошади, с балкона, с крыши, с башни, с моста, с лестницы вниз головой, со второго этажа. Бык не забодал, волки не загрызли, бешеный мул набросился, с выстрелом разминулся. Ружье в руках взорвалось. Демонов из бесновато изгнали. Пытку выдержал, из-под суда ноги унес. Все потонули, а он, видите ли, выплыл. И повсюду Богоматерь вмешалась, вечная наша заступница, которая и возносит хвалы уцелевший человек. А ближе к нам тот же счастливый исход обставлен кошмарами военных баталий, бомбежек, расстрелов, авиационных, автомобильных и прочих катастроф. Подробности так вопиющи, что, кажется, редко кому удается вывернуться живым из беды. Под градом стольких опасностей, нас подстерегающих, что не час на каждом шагу, лучше постигаешь, почему репортаж о чуде оказался едва ли не главным стимулом и сюжетом христианского искусства на протяжении многих столетий. Мне припомнилась повесть «Смутной поры» из Нижнего Новгорода, когда Россия переживала тяжкие времена между царствием и нашествием иноплеменных. В видении некому старцу была объявлена Божья воля. Стране предлагалось принести всенародное покаяние и поставить храм в Москве на пожаре, на Красной площади. И свеча будет возжжена от огня небесного, и колокола воззвонят сами о себе, и на бумаге, в новой церкви надлежало оставить чистую бумагу, будет имя написано царя, кому владеть московским государством, а быть царю по сердцу моему. Если же не послушаются, русской земле грозили новые кары и бедствия. Не знаю, все ли условия были тогда соблюдены, и как в точности обстояли дела с храмом на Красной площади, но мир и порядок были возвращены России силами из Нижнего. Однако самое замечательное в предусмотрительной повести – это оперативность ее составителя, уловившего в чудесном событии сигнал ко спасению или о гибели нации. Списывали бы с грамоты сия списки и рассылали бы в мир во все стороны вскоре. Так завершается эта сводка, пущенная спорой рукой с расчетом на массовый отклик. для современников тот документ был руководством к действию, последним известием первостепенной важности и мобилизующей мощности. В наших условиях подобную роль выполняют газета, прокламация, радиограмма, содержащие экстренное правительственное сообщение. Вот отчего информация о чуде и становится определяющим жанром. Отсюда и таблетки.
В чтении Игоря Померанцева вы слушали отрывок из неопубликованной рукописи Андрея Синявского. Возникшей у нас теме «Синявский и Европа» прямое отношение имеет небольшой этюд Марио Корти.
С Синявским я общался давно и нерегулярно, главным образом, когда он приезжал в Италию. Я переводил иногда его публичные выступления. Благодаря его очередному приезду я впервые увидел город Сиену. Войдя через арку на Сиенскую круглую выпуклую площадь, Пьяцца дель Кампо, я заплакал. Я помню, как на Синявского обрушились за фразу «Россия, сука, ты заплатишь и за это». Это произвело на меня сильное впечатление. Не фраза эта, а реакция критиков. Я сразу вспомнил пророка Осию. Этот пророк Ветхого Завета был женат на проститутке, и ему Господь приказал: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивший от Бога». И на Осию нападали. Он говорил: «Земля сия блудодействует». Но свой народ он любил, и евреи признали его своим пророком. Синявский производил впечатление тихого, кроткого человека. Но у меня сразу появились сомнения. Это была просто маска. Жену его, Марью Васильевну, обвиняли во всех смертных грехах. А Синявского все продолжали считать кротким и добрым. Я же уверен, что за ее поступками стоял Синявский. Она делала за него грязную работу. И никакой он не был хороший, и никакая она не плохая. Андрею Синявскому я признателен по двум причинам. Благодаря ему я впервые увидел Пьяцца дель Кампо в Сиене и впервые в жизни заплакал перед красотой архитектуры. И я ему благодарен за фразу «Россия, сука, ты заплатишь и за это». Эта фраза выражает не меньшую любовь к России, чем любовь пророка Осии к своему народу. Ему Господь сказал: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия». Осия всегда был и останется моим любимым пророком.
Рассказывал Марио Корти. На волнах Радио Свобода передача памяти Андрея Синявского. Мы продолжим после двухминутных объявлений.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Вы слушаете мемориальную передачу «Памяти Андрея Синявского». Эфир 5 апреля 1997 года. Сорок дней назад в небольшом городке Фонтене-у-Роз под Парижем в возрасте 71 года скончался писатель Андрей Синявский. В нашем архиве сохранилась пленка с голосом Андрея Донатовича. Об этой записи расскажет мой коллега Петр Вайль.
Я познакомился с Андреем Донатовичем в декабре 77-го на Венецианском биеннале, где он поражал всех двойственным обликом, пронесенным через всю жизнь. Солидный литературовед Синявский выступал с докладом, а его писательский двойник Абрам Терц так резвился в прениях, что переводчики растерянно разводили руками. И так было всегда. В 91-м в Бостоне на неузнаваемого в смокинге Синявского надели мантию и шапочку почетного доктора Гарвардского университета. А Терц, посмеиваясь, сказал мне, показывая на другого свежего доктора Эдуарда Шеварнадзе: «Он был министром внутренних дел, когда я сидел в мордовских лагерях». Тогда в Бостоне состоялся самый долгий мой разговор с Андреем Донатовичем. Знамена, плакаты, оркестры, хоры на ступеньках старинных зданий. Гарвард основан на 119 лет раньше Московского университета. 6000 выпускников в черных мантиях с разноцветными башлыками. Пестрые наряды 15-тысячной толпы гостей. Старейший из присутствовавших гарвардцев закончил университет в 1913-м. Тогда ему было 22, на этом торжестве – 100. Во всей этой респектабельной карнавальности Синявский Терц, получивший за писательство лагерный срок, а теперь гарвардский докторат, выглядел с одной стороны логично, а с другой – странно. Он – всегдашний враг любого канона, нарушитель иерархии, противник системы. А тут смокинг, трехвековая традиция, ранжир. Как чувствует себя Синявский Терц в качестве лауреата?
Как любой человек, я, разумеется, в первую очередь испытываю чувство признательности, благодарности. А кроме того, это сочетается с юмористичностью всей ситуации. Не потому, что ситуация смешная, а потому, наверное, что где-то в сознании я сравниваю разные ситуации, случавшиеся в моей судьбе. Они чаще всего контрастны друг к другу. И поэтому немножко смешно, но это скорее я над собой смеюсь. А кроме того, я ведь не могу сказать, что я вообще враг любого канона. Я очень люблю фольклор. Фольклор – искусство каноническое. Здесь, в Гарварде, этот канон, ну, я бы сказал, канон веселого искусства. Это, конечно, ритуал, но ритуал игровой, приятный. Ну, сама обстановка удивительная. Флаги развиваются, многотысячная толпа, все смеются, радуются в костюмах всевозможных, в том числе в мантиях. Висят гербы. Люди, выступающие, чаще всего выступают весело. Много пародий. Это все очень смешно. Встречается аплодисментами. Возглавлявший эту процедуру ректор, по-видимому, остроумный человек, когда он характеризует каждого из делегатов, что ли, на это звание, он обязательно скажет что-то по-доброму смешное, и поэтому все это сопровождается смехом, музыкой. И это намного смягчает торжественность обстановки. То есть обстановка, конечно, торжественная, но игровая. Разумеется, какие-то вещи меня стесняли. Меня больше всего стеснял смокинг, который я никогда в жизни не надевал. Я вообще галстук не ношу, а тут смокинг.
Вы давно живете иной жизнью, чем жили 20 лет назад.
вы известный писатель, вы профессор Сорбонны, вероятно, вы уже привыкли к этому своему статусу, но все-таки очень соблазнительно спросить, представляли ли вы, я совершенно серьезно спрашиваю, вот нечто подобное тому, что с вами происходит сейчас, тогда, когда сидели в Дубровлаге?
Разумеется, ничего подобного я не представлял.
Ну, как бы сказать, торжества справедливости вы думали?
Насчет справедливости я не очень по своему характеру. Скорее, я бы сказал, чувство, которое владело и до сих пор владеет, это обратимость. Обратимость судьбы. И относительность хорошего и дурного. Сегодня судьба так поворачивает, а завтра грустно повернется на веселый, послезавтра трагическое на смешное. И в силу того, что я попадал в достаточно контрастное сочетание, я не думал, что будет по-другому. Ну, ежели говорить по большому счету, то ведь когда в лагере находишься, там нужно быть готовым к смерти. Так же, как в какой-то ситуации, вот подобной сегодняшнему дню, не знаешь, что будет завтра с тобой, там, через год, как повернется судьба дальше. Ведь человеческая судьба, я ее воспринимаю как что-то художественное, которые проделывают какие-то зигзаги, витки. Порою от человека ничего не зависит.
Ну вот вы как раз очень точно сегодня сказали об этом карнавальном ощущении сегодняшнего дня. И как раз оно еще больше подчеркивает карнавальность вот этих вот кувырков судьбы. Вчера зэк, сегодня лауреат и так далее, и так далее. Но вот так вот чисто по-детски, вот как ребенок, ложась спать, думает о том, что ну вот он будет летчиком, допустим. Как вы себе представляли, как может сложиться ваша жизнь в дальнейшем?
Я допускал, что все обойдется, я отсижу свой срок, выйду из лагеря, но было для меня тогда совершенно ясно, что как литератор я оконченный человек, что на моей, так сказать, карте будет поставлен крест и второго обратного терца. Я сыграть уже не смогу, потому что я буду находиться под невероятным присмотром КГБ. Я же тоже не знал, что будет возможна эмиграция, например.
Ну хорошо, это как бы рациональное рассуждение, но мечты же остаются. Неужели вы не мечтали, что ваши книги будут изданы?
Понимаете, это, наверное, от мнительности, что ли. Я всегда для себя сторонник. Когда о чем-то мечтаю или думаю там, о будущем, наихудших вариантов. Просто для того, чтобы быть готовым. И не слишком заноситься в мечтах, потому что мечты чаще всего обманывают.
Это не насильственно происходит? Это у вас строй души, что ли?
Наверное, это просто строй души. Ну и судьба такая, ведь, собственно, когда я начинал писать, я вполне допускал, даже знал, и жена про это знала, что меня рано или поздно посадят. Конечно, лучше бы, чтобы подольше прожить и успеть побольше сделать такого интересного, но обольщаться я старался не обольщаться.
Я перечитывал ваш голос из хора. Там вы приводите высказывание, видимо, услышанное в лагере. «Жизнь – это трогательная комбинация». Вот это вот замечательное это сочетание слов «трогательная комбинация». По-моему, что-то такое происходит и сейчас, да?
Да, это очень похоже. Это, конечно, я услышал просто вот голос из хора, поэтому построен из таких неожиданных фраз. Ну, например, когда мне... Простой мужик, зэк, подошел и говорит, там, видит, что я что-то мрачный. И говорит, ничего, писателю и умирать полезно. И он это сказал с юмором, с добрым юмором.
И, кстати, тоже к вопросу о метаморфозе, еще одна цитата из вашего голоса из хора. «Запорошенный пылью дорожной я вернусь, на себя не похож».
Меня именно там поразили слова, что «я вернусь, на себя не похож», что человеку, когда он о чем-то мечтает, ему хочется быть на себя не похожим.
То есть лучше.
Не обязательно, но во всяком случае
ведь запорошенный пылью дорожную, значит, он, наоборот, пройдет какие-то испытания, вернется на себя непохожим. Но все-таки интересно, в каком-то другом облике вернется.
А у вас получается сейчас смотреть на себя глазами, скажем, если уж мы затронули тему лагерника?
Получается. Во-первых, все-таки, наверное, так же, как после войны человеку часто вспоминается война, так и у лагерников. Вот, скажем, когда я сейчас встречаюсь с какими-то своими старыми лагерными товарищами, даже близким, наверное, бывает скучно, потому что мы все время смеемся, вспоминая какие-то ситуации, порой жутковатые. Кроме того, я довольно часто вижу сны, что я второй раз попал в лагерь. Это совсем не кошмары, нет, не кошмары. Но вот как бы я второй срок у меня... Заканчивается, причем второй срок. И обычная мысль, а как же я теперь во Францию попаду? А просыпаюсь не с чувством облегчения, нет, а с какой-то иронической усмешкой на губах, потому что действительно после второго срока попасть во Францию, опять проделать все эти зигзаги, это довольно...
Вы слушаете «Радио Свободы». В рамках «Поверх барьеров» передача, приуроченная к 40-му дню со дня смерти Андрея Синявского. Беседа Петра Вайля с писателем записана в Бостоне в дни присуждения Синявскому степени почетного доктора Гарвардского университета. Запись 91-го года.
Тогда, в Бостоне, в 91-м, разговор с Андреем Донатовичем у нас шел о зигзагах его судьбы не только прошлого и настоящего, но и предполагаемого будущего. Я спросил его, не думает ли он вернуться на родину? Или, другими словами, возможна ли вторая эмиграция в течение одной жизни?
Во всяком случае, в проблематичным, видимым будущим я такой задачи для себя не ставлю. Ведь почему я эмигрировал? Я хотел остаться собой, Абрамом Терцем, и решил продолжать писать, переправлять на Запад. И чехисты про это знали. И они поставили, будете продолжать, второй срок дадим, рисуем жену, ну и так далее. Ну а зачем возвращаться? За материалом. Материала у меня хватает. Писать там, хотя сейчас и вроде бы свобода слова, но очень зыбко свобода слова. Кроме того, я считаю, что писатель, ну, все равно, где он, где его тело находится, если он продолжает работать. Я не уверен, что я вернулся в Россию. Меня там радостно будут печатать, издавать. Нет, в России ко мне достаточно плохо относятся. Я ведь до сих пор не реабилитирован. Я сейчас особо опасный государственный преступник. Так что перекрыть мне все каналы к тому, чтобы писать, очень легко. Я все-таки проходил эту школу. Ради авантюры просто. Я же по складу, в общем, не авантюрист, хотя всякое случалось в жизни, но это как бы происходит не по собственной воле.
Но превращение Синявского в Терца – это тоже авантюра?
Да. Но ведь, понимаете, это была страсть настолько сильная. Это же не просто рискнуть. Я бы не рискнул стать, ну, например, там, вором или там, спекулянтом. Ну, мне это неинтересно. Тут была страсть к писательству. Вот у Хаксли есть такая одна фраза, по-моему, в «Шутовском хороводе», что с человеком случается чаще всего то, что на него похоже. Потому что он хочет. А вот неожиданное сходство судьбы и характера, что, наверное, так у меня, потому что по складу характера я совсем не авантюрист. Наоборот, такой кабинетный, тихий. даже скучный человек. Ну вот как-то закрутилась так судьба, то вот стал давать неожиданные узоры. И когда пройдешь, конечно, эти узоры, они уже тебе самому нравятся.
Но интересно, что когда вы сейчас искали сравнение, говоря о том, что вот я же не хотел бы стать, вы не сказали там, не знаю, каскадером, киноартистом, подводником. Вы назвали вора и спекулянта. И псевдоним у вас разбойника и вора Абрашки Терца. И пишете вы, что даже чтение книг — это кража. А уж про писание и говорить, вероятно, нечего. Значит, все-таки у вас эта аналогия сидит сильно, что писательство по сути своей нечто незаконное.
Да, конечно, это очень сильно сидит. В данном случае слово «вор» — это как бы метафора по отношению к слову «художник». Я, в принципе, за разных писателей. Просто вот реалистически описывать жизнь. Мне просто неинтересно, я лучше писателем не буду. Писатель, в моем понимании, это нарушение каких-то запретов.
А у кого он ворует, писатель?
В данном случае у государства, конечно. Когда государство монополизировала вообще не только идеологию, но и даже стиль, то, естественно, писатель идет на нарушение, если он все-таки настоящий писатель.
Хорошо, а вы не перестали быть писателем, не изменили своей писательской позиции, но никто не покушается на вас, ни Франция, ни, допустим, Соединенные Штаты. Значит, у кого теперь ворует писатель? У жизни?
Нет, я думаю, что каждый писатель, вот возьмем западных, многих писателей, которые не подвергались каким-то преследованиям, это чаще всего нарушение какой-то надоевшей традиции, например. Ну что, Джойс не мог писать, но шел на какие-то нарушения. Почему он шел? Ну, по-видимому, он желает пойти каким-то новым путем и совершает, в общем, нарушение. В этом смысле, в широком смысле слова, писатель, с моей точки зрения, любой писатель нового времени, я не беру средние века, писатель всегда преступник, в общем. Всегда нарушитель, нарушитель обыденной нормы. Просто потому, что она надоедает обыденной нормой.
А сама система записи своих мыслей и соображений, как по-вашему, это естественный процесс, нормальный?
Нет. Тоже ненормальный. Я ведь даже к таким формулировкам пришел, но, конечно, я заострял, что все люди живут как люди, а вот писатель какой-то не такой человек, он как бы преступник. Почему? Потому что вместо того, чтобы жить как все люди, он пишет, совершая какой-то выход из нормальной жизни.
То есть ему мало той реальности, которая есть, он еще, да, хочет свою создать, да?
Да, конечно. Старые времена в России, когда мне говорили чекисты, лучше бы ты человека убил, чем ты вот такое писал. Или просто в разговоре с какими-то даже заключенными, но в данном случае не интеллигентно заключенными, что вообще любой писатель сумасшедший, что их нужно сажать. Я говорю, как, любого? И Достоевского надо. И совершенно серьезный человек говорит, и Достоевского. Я говорю, и Толстого, и Толстого. Я говорю, а почему? Ну, они мешают жить. И я сталкивался с этой точки зрения, и я понимаю, что в каком-то смысле, конечно, не буквально, я не разделяю подобные взгляды, естественно, но она может быть понятна.
Бродский сказал, что, учитывая то, как общество относится к художнику, надо еще диву даваться, что он не грабит и не убивает.
Согласен.
Вы положили много времени и сил на доказательство тезиса вот такой художественной натуре русского человека, преимущественно художественной, о мощном творческом импульсе человека, который так многообразно проявляется. Я помню, как вы замечательно писали о пьянстве даже, о вот российском, о том, что из потребности в чудесном пьет русский человек, а не для того, чтобы забыться. Сейчас в России социальный слом. При всех минусах и страшных, и неприятных сторонах этого дела, социальный слом всегда питательная среда для творчества. И вот что, по-вашему, сейчас происходит? В какой степени реализуется вот эта творческая потенция народа в таких обстоятельствах, в открывшихся возможностях революционной ситуации?
Я полагаю, что реализуются какие-то возможности, хотя, наверное, далеко не полностью реализуются. Понимаете, тут ведь нет строгой закономерности, что вот дали гласность, сразу будет творчество. Мы вообще до конца все эти процессы, они иррациональны, не вполне постижимы даже порой. Ну вот по поводу творческих возможностей, ведь это не означает, что сразу станут все поэтами, гениями.
Нет, почему же, например, коммерсантами? Тоже вполне творческая деятельность.
В данном случае это мне чуждо. Мне гораздо ближе, например, анекдот, который я недавно услышал, анекдот советский, анекдот периода перестройки. Вот для меня это творческие возможности русского человека. На необитаемый остров попали трое. Француз, англичанин и русский. И стали ловить там рыбу, поймали золотую рыбку. И как это положено по сказке о золотой рыбке, она каждому дала 3 любых желания и исполнение желаний. Француз сказал 3 желания так. Первое желание – 100 миллионов франков, шикарный дом в Париже, и чтобы я немедленно оказался в Париже. И тут же исчез, видимо, оказавшись в Париже. Англичанин то же самое сказал по отношению к Лондону. Шикарный дом в Лондоне, 100 миллионов фунтов. И немедленно в Лондоне. А русский человек, оставшийся один на необитаемом острове, спросил рыбку: ящик водки можешь достать? Я сказал: могу. Ну вот первое желание. Второе желание, значит, второй ящик водки. А третье желание, сказал он, подумав, чтобы вот этих двух охламонов немедленно вернули сюда, на необитаемый остров.
Ну, завершающий вопрос. Над чем вы работаете и чего ждать?
Отвечу так. Про это я не скажу, потому что это моя тайна пока что, а тайну открыть невозможно.
Вы же легкомысленный писатель.
Легкомысленный, но я всегда боюсь сглазить какие-то особо для меня важные моменты в жизни.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу памяти Андрея Синявского, скончавшегося 25 февраля под Парижем. В программе принимали участие вдова писателя Мария Розанова, Марио Корти, Игорь Померанцев и Петр Вайль. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов. Одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших. Но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят. Но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть. Что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.